Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в передаче «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» с вами, как всегда, Александр Семенов.
Здравствуйте, рокеры, и Александр Донских.
Всем привет. И снова в нашей студии наш дорогой, уважаемый гость Николай Михайлов.
Президент Ленинградского рок-клуба.
Всем привет и мирной доброй ночи.
Коля, разбей, пожалуйста, один миф. Говорят, что ты не первый президент Ленинградского рок-клуба. Это миф или это правда?
Слушай, меня это абсолютно не волнует. Вот веришь, вот не волнует меня напрочь, вот лично меня это абсолютно не волнует. Я считаю, что первым президентом Ленинградского рок-клуба был Коля Васин. И у него номер членского билета номер один. Все. Вот это первый президент Ленинградского рок-клуба. Неважно, что называлась она там поп-федерация, да. Там, не знаю, как угодно. Ну, вот это вот первый человек, который реально начал реализовывать вот на организационном уровне вот эту идею. Вот. А кто там остальные были, и кто тебя заявляет себя там первыми, вторыми, третьими. Там были еще и параллельные президенты, понимаешь ли, да? Меня это абсолютно не волнует. Я знаю, что я вот с 82 года президент Ленинградского рок-клуба, и считайте меня каким угодно вообще-то.
Ну, таковым да. Мы тебя и считаем.
И таковым мы тебя и считаем.
Каким угодно, да. Понятно, да.
Поскольку наша передача вот называется там «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба, я хотел бы тебя как человека... Вот я, например, участвовал только вот в фестивалях там каких-то в связи с зоопарком. Вот благо была и другая у меня, так сказать, музыкальная работа на то время. А вот ты-то, все это происходило при тебе, на твоих глазах и при твоем, так сказать, непосредственном участии. Вот одна история, я так краем уха слышал, это по поводу ароматического воздействия на публику группы АУ и Свина. Вот, что, так сказать, они пробовали использовать такое, как сказать, обонятельное воздействие на аудиторию. Расскажи вот об этом, пожалуйста.
Черт.
Да, про это вот ведро. Ведро частотами, с экскрементами, скажу так, выражаясь науке.
В общем, у рок-клуба какой-то период времени были все выдающиеся фестивали. Каждый фестиваль являлся эпохой. Например, на фестивале в рок-клубе считалось неприличным выступать со старыми песнями. Это позволяло только «Аквариуму». Вот. Остальные все должны были представить новую программу. Ну, во-первых, в 86-м году первый раз, когда мы выехали за пределы улицы Рубинштейна, в ДК «Невском» был очень классный фестиваль, там тоже прорывный, там Барзыкин, там Кинчев и так далее.
Четвертый ты имеешь в виду, да?
Ну, я не знаю, ну, по счету, сейчас мне трудно
посчитать. Я почему помню, потому что зоопарк наконец-то стал лауреатом.
Да, ну, слава богу. Мы от этого лауреатства, от этого жюри последовательно отказывались. И сколько я помню, в 87-м году Бурлака меня пускай поправит, он так, типа историограф, он это все знает.
Энциклопедист,
он, может быть, у него где-то записано там где-то. Ну вот во Дворце молодежи, который был в 87-м году проходил, там произошло несколько исторических событий. Вот. Во-первых, была допущена группа «Фронт» впервые, «Металлюги». Ага. Злобные, отличные. Кстати, когда я специально вышел, ну, я их на репетициях видел, это одно дело. А потом, ну, забегался, там, думаю, дай-ка я послушаю, как парни-то играют вообще на сцене вообще, да. Я заснул на первой минуте и проснулся тогда, когда они закончили выступление. Это обычно по 40 минут у нас было. Я выспался фантастически, да.
Не только вот. Под классику хорошо спится, но и под вот. Хард-рок тоже.
Хеви-метель, да, понимаешь, да. Я выспался фантастически, да. То есть это вот первое мое ощущение от этого фестиваля. Да. Второе ощущение, что, во-первых, там впервые появился Шевчук с новым коллективом. Ага. Вот.
Группа ДДТ.
Группа ДДТ, да. Вот, вот уже питерские были музыканты, классический золотой состав, сыграли великолепно, ничего не могу сказать. Выступил Цой со своей новой программой, которая не была особенно принята, но которая потом стала группой кровью. Вот.
Да.
Вот уже массовый,
да, массовый, на всякий случай.
Массовые программы вообще, да. Вот. Потом было много всяких еще там фокусов типа разных других коллективов. Ну, вот один коллектив. А, панковские коллективы у нас были. Впервые мы умудрились договориться, что у нас панковские коллективы выступают. В частности, один известный Андрей Валерьевич Панов. Да, да. Он же Свин. Тоже был допущен на это выступление. Ну, как допущен? Дело в том, что нам приходилось все это согласовывать. Что Металюк, что Шевчука, что Свина... Цоя уже не надо было согласовывать.
Ну, к тому
даже Кинчева не надо уже было согласовывать.
А что получилось бы, если бы ты не смог согласовать выступление группы АУ? Что бы ты сказал Свину? Свин, ты сегодня не выступаешь.
Тогда бы они не выступали на этом фестивале. Вот и все.
А, и ты просто бы им это сказал и просто бы получил ответ. Спасибо, не выступаем.
Наверное, я был, получил бы другой ответ. Но неважно. Во всяком случае, договорились. Но Андрей Валерьевич, он, как всегда, выступил по-взрослому. Вот один из ведущих, который Александр Семенов прибегает, а он был ведущим этого концерта и ведущий этой программы.
И ведущий этого фестиваля.
Соведущий этой программы и ведущий этого фестиваля прибегает, Коля, пахнет
как бы фекалиями.
Сказать, фекалиями. Вот.
А Коля идет за сцену.
И нахожу... Нет, подожди. И нахожу за кулисами ведро с фекалиями. А предстоит выступление группы АУ. Я говорю, где этот? Этот где? Где? Он говорит, а они пошли за вентилятором. И тут мне все стало понятно. Да. То есть я просто подхватил это ведро и поволок куда-то, обломал им выступление.
Ликвидировал, да, ароматическую составляющую панк-группы.
Обломал. Но это не помешало там Свину выступить достойно, не дольше 3 песен или 4. Потому что там началась такая достаточно массовая драка между московскими панками
и питерскими панками.
И выступление на этом закончилось, да. А если бы они еще вентилятор включили, ну, я думаю, тут было бы...
То закончилось бы выступление во всем дворце молодежи мгновенно. Правда, младшие братья там решили все-таки выступить.
Ну, это так, мелкие хулиганы. Что там с них брать-то вообще, понимаешь? Взяли огнетушители где-то, нашли и начали поливать первые ряды публики, понимаешь, что там, да? Это так, не оригинально. Вот ведро с фекалиями — это оригинально, да.
Да, уж это говорится, это не отказать.
Авторская,
да, да, да,
задумка.
Да, да. Слушай, а на этом же концерте или где-то в то же время примерно там Свин там штаны на сцене снимал?
На этом.
А, вот на этом. Да. Как говорится, за неимением ведра с нечистотами решили, так сказать, гениталиями добить.
Настоящий панк-рок.
Ну да, да, как говорится, из песни слова не выкинешь. Тут, да, да.
Фразу, которую он там произносил, я в эфире не могу произнести, извините.
Но мы ее помним.
Да.
И те, кто был на этом концерте, конечно, тоже, я думаю, не забудут ее никогда.
Нет, это был примечательный абсолютно фестиваль в том смысле, что там было много прорывов творческих. Включая вот этот ведро с фекалиями, да.
Ну и включая, конечно, выступление ДДТ.
Ну, и ДТТ, и кино там, да. И
ну, и время ведь уже, в общем-то, поменялось, да, если там в начале 80-х еще, так сказать, там метла мела, так сказать, достаточно проницательно все это вот.
А в 87-м году вы тоже давали музыкантам разрешение на выступление?
А вот это я уже не помню. Наверное, давали. Не помню. По-моему, уже отказались.
В 87-м году же была отменена вот эта государственная, как это называется, монополия, да, на организацию концертов, и поэтому уже...
А когда в Ленинградском рок-клубе появились первые деньги? Вот кто из музыкантов стал получать первые деньги и первыми вам сказал, ну, рок-клуб — это хорошо, но будем зарабатывать сами?
Ну, а что, наверное, это группа «Аквариум», которая где-то в середине 80-х годов выступила в БКЗ «Октябрьский» вместе с симфоническим оркестром Равиля Мартынова. Угу. Вот. Их тарифицировал Ленконцерт как артистов, мультиинструменталистов. Во. Ставка, по-моему, если не ошибаюсь, 18 рублей 50 копеек. Да.
Это очень большая ставка.
Очень большая ставка, да. Вот.
Да, по тем временам.
Им за два концерта заплатили вот эти деньги, перечислили в Дом народного творчества. Вот. Концерт прошел успешно, все хорошо. Ленконцерт получил свои деньги. А потом пришли ревизоры и оштрафовали бухгалтершу Дома народного творчества.
Вот это вот. Интересно.
И изъяли эти деньги.
Как?
Ну как? Ну потому что самодеятельность не имеет права, понимаешь ли. Да, еще и Ленконцертом.
В общем, всем досталось, да?
Всем досталось, да.
То есть, получается, хотели сделать хорошее, доброе и правильное дело и получили по шапке.
Нет, сейчас, конечно, это выглядит дико.
Смешно.
Дико. Это дико выглядит, а не смешно. Вот. Ну, такие были тогда времена. Что? Деньги отобрали. Да. Всех оштрафовали, да.
Ну, может быть, отчасти и под влиянием этих событий Борис написал песню, вызвавшую такое море негодования среди поклонников, а именно песню «Рок-н-ролл мертв». Да.
Не-не, Саш, тут «Рок-н-ролл мертв» написан был задолго до этого. То есть, что это был? Где-то 83-й да, год где-то.
Не-не-не-не-не-не. Да. Я помню прекрасно, что эта песня совпала с выходом альбома группы Jethro Tull, который там назывался «Too old to rock», слишком стар для рок-н-ролла, ну, слишком молод, чтобы умереть. В это 75-й год. Ну, обо всем об этом и о многом другом мы поговорим буквально через несколько минут.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Ну, друзья мои, напомню нашим радиослушателям, что сегодня наш почетный гость Николай Михайлов и его воспоминания о днях былых.
А правда, что президент Ленинградского рок-клуба получал большие деньги за свою работу, ну, ставку, оклад, зарплату?
Нет, дело в том, что первично у рок-клуба не было никакого статуса, раз начнем с этого. Потом в Доме народного творчества он обрел статус кружка самодеятельной какой-то там песни, не знаю, там, ну, на уровне штата статуса кружка кактусоводов, предположим. Вот. Я как руководитель получал, ну, сколько там, рублей 30-40, что ли, не знаю.
Бешеные деньги.
Бешеные деньги там, да. Вот. То есть, да, такое было, да, совершенно верно. Ну и что? Нас тогда деньги не интересовали. Ну, да.
Нас интересовали выступления, концерты.
Да, нас интересовала просто жизнь. Жизнь. Вот если была жизнь, а жизнь была. Извините, мы говорим, к сожалению, о тех героических годах. То есть они обрисовываются 80-ми годами. У нас жизнь дальше продолжалась, и она сейчас продолжается. Но я понимаю, что 80-е годы наиболее всем интересны. Ну что ж, это тоже моя молодость, мне тоже это интересно. Можно поговорить об этом. Хотя все время говорить об этом мне до конца не интересно. Ну ладно, двигаясь дальше, перейдем от фестиваля во Дворце молодежи к следующему фестивалю в 88-м году на Зимнем стадионе.
Я помню этот
Это было великолепно. Там, да. Великолепно в каком смысле? Потому что за день до начала фестиваля под надуманным предлогом фестиваль был закрыт.
Каков был предлог?
Пожарная безопасность.
Отлично.
Да.
Ну, хорошо, что хоть не клопы там, не знаю.
Ну, не знаю, пожарная безопасность. Вот. Все, фестиваль закрыт. В день фестиваля, там еще Тропило суетился, который там, у него своя версия этого развития событий есть. Но это ладно, хорошо, бог ему судья. Но он сам бог, какой ему судья вообще там.
Да. Ну, еще, надеюсь, что он тоже у нас побывает в передаче.
Да, надеюсь.
И расскажет надеюсь, об этом.
Своих да. версий.
Да. Ну, короче говоря, речь идет вот о чем я рассказываю. Хороший, в принципе... По составу фестиваль, там какие-то московские гости, какие-то, не знаю, много гостей, кроме наших еще, которые тоже достойно выступали. Ну, уже люди к тому времени научились достойно выступать. И, а фестиваля нет. Все, народ собрался, фестиваля нет. И тут Михаил Барзыкин, лидер группы «Телевизор», говорит, а пойдемте. Ну, он такой... У нас
он
революционер такой.
Да. Он говорит, пойдемте. А народ говорит, да пойдемте.
Куда?
В Смольный пойдем, говорит.
Прямо в Смольный с Манежной да. площади так, нет, от кинотеатра нет, нет. «Родина».
Как мы потом шутили, в 17-м году шли от Смольного к Зимнему, а мы в 88-м шли от Зимнего к Смольному. Да, вот.
История повернула вспять.
Да. И, короче говоря,
пошли.
Набралось там 1000-2-3 человек примерно.
Да ты что?
Да. Они вот там какая-то...
Полный стадион был. Полностью стадион.
Ну, это потом было уже, да. Ну и, короче говоря, я уже повторяюсь. Вот. Это группа, организованная с плакатами, идет по вот этим улицам. А там где-то по дороге военное училище, там свешиваются курсанты и спрашивают, народ, куда идем-то? 88-й год, заметьте, город Ленинград тогда, ну уже такой...
5 лет как перестройку объявил Михаил Сергеевич.
Да. Вот, город Ленинград, народ, куда идем? Там народ отвечает, за правду идем, сейчас мы переоденемся, тоже присоединимся. Вот. Уже настроение народонаселения резко поменялось. Ну, у нас там остановили около кинотеатра вот этот «Ленинград», который назывался тогда.
Он да. и сейчас да. так же называется.
Да? А, ну, возможно, да.
Ну, культурный центр он теперь
уже. Да. Вот, остановили там, и... Ну, причем не было космонавтов, как сейчас положено. Вот, ну, какие-то...
Бронетехники.
Вот, то есть, ну, какие-то службы правопорядка в фуражках, в кительках, там, даже без дубинок, там, без всего этого. И Барзыкин молодец. Все-таки он такой лидер, такой революционный достаточно.
Да уж.
Он говорит, всем садиться. И все сели. А я на машине, мы там с приятелем заехали пораньше, туда чуть-чуть, примерно понимая, где эта точка встречи состоится. Я смотрю, там уже там люди в штатском... С этими с баллончиками забегают там в соседние парадные, там, понимаешь ли, готовятся.
О-о-о.
Но этих космонавтов не было. Ну что, сидим там полчаса, там, потом приезжают люди на «Черных Волгах». Там, давайте переговорщиков. Надо как-то вопрос решать. Ну что, переговорщик я, Наталья Веселова, которая куратор, фантастическая барышня.
Да-да.
Барзыкин. Мы пошли. Там какие-то, я вот даже не знаю их должности с этого горком партии, обком партии.
Ну, должностные лица, так.
Ну, должностные лица. Да. Вот. Они говорят, ну что, в чем проблема? Я говорю, вот народ, вот обещали фестиваль. Я уже не говорю, что билеты проданы, там, да, вот под надуманным предлогом. Он говорит, подать сюда это начальника службы пожарной безопасности. 10 минут является начальник службы пожарной безопасности.
Зимнего стадиона.
Да какого зимнего стадиона? Города.
Ух!
Да, полкан какой-то прибегает. Вот так и так, надо что-то решить эту проблему. Он говорит, а поставим поливальные машины, а там тартановое покрытие, и будем плевать. На что этим партийный работник говорит, а что, вчера это нельзя было решить этот вопрос? Вчера у меня было другое указание.
Говорит он.
А сегодня, говорит, у вас вот такое указание, да. То есть... Спустя день фестиваль открылся и прошел очень хорошо.
Прошел просто прекрасно и здорово.
Ну, то есть, вот народная воля все-таки
победила.
Взяла верх, да.
Ну, тогда, наверное, это было возможно. Не знаю, как сейчас.
Ну, про сейчас, как говорится, да. Выходит несколько за рамки нашей передачи. Ну, короче говоря, друзья мои, после небольшого перерыва мы продолжим наше увлекательное путешествие во времени, в несуществующую страну нашу уже.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В передаче «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». С вами Александр Семенов.
Здравствуйте, рокеры. Александр Донских.
Вот. И наш гость Николай Михайлов.
Президент Ленинградского рок-клуба.
Честно говоря, в рок-клубе меня называли либо директором, либо председателем, либо президентом. Но никто не говорил мне Николай Дмитриевич, Я говорю, Коля Михайлов. Вот как Коля Васин.
Так, да.
Когда я Колю Васина назвал Николай Иванович, он говорил, ну ладно, неважно, это так ремарка, ну, в сторону.
По волнам, да, нашей памяти, так, да, сказать, возвращаясь. Вот поскольку буквально через два дня мы будем отмечать день рождения Майка Науменко, 65-летие со дня его рождения, вот, я хотел бы попросить тебя, Коля, рассказать вот о том, как вот ты познакомился, собственно, вот с Майком.
С Цоем, может быть, еще с кем-то ты помнишь.
Суть, нет, да я, честно говоря, мало помню, когда, но они откуда-то в рок-клубе болтались и болтались, ладно, ну, не важно.
Со дня его основания, так, на,
ну,
всякий,
да,
случай.
Ну да, не знаю, откуда
Майк,
они
во всяком
там
случае
болтались там, черт возьми, какие-то люди ходят, откуда я знаю. Нет, ну, про Майка я уже слышал. И более того, я его песни слышал. Более того, каким-то образом я услышал про Цоя. Песни не помню, слышал я его, не слышал. Но надо сказать, некоторая такая вводная часть. В рок-клубе никогда не хватало денег, аппарата, проводочков, микрофончиков и так далее. Поэтому время... продавать билеты на мероприятия на рубежный интернат мы не имели права. Угу. Вот, поэтому время от времени устраивали леваки. И тут что-то как-то где-то, я даже не помню, у кого родилась идея там устроить. Нужно было купить пару динамиков и там какие-то провода. Там, устроить концерт в клубе, в автоклубе кораблестроительного института. Там иногда концерты проходили раньше. Устроить концерт там двум исполнителям. Я говорю, да ладно, устраивайте. Деньги-то хоть соберут? Нет, не соберут. Соберут деньги. Эти соберут деньги. Я говорю, хорошо. Приезжаю, а лето, красиво, травка. Народ там сидит, лежит на траве, оттягивается. Космонавтов еще тогда не существовало, и там все в порядке. Вот. И тут вдруг я тоже пристраиваюсь на травке, там расслабился, думаю, будем ждать сейчас исполнителей. И тут вдруг в лучах солнца, а погода великолепна, обрисовывается девушка, прекрасно во всех
описаниях,
во всех описаниях, там, да, сзади нее нимб солнечный, крупно, а я так на травке-то сижу. Эта девушка мне говорит строгим голосом: «Кто здесь организатор?» Я жалобно заблел. «Ну я...» «Так вот, организатор, мои воробушки не чирикнут, пока гонорар не будет вдвое увеличен». Я говорю: «А вот рок-клуб, динамики». «Не волнует, я сказала». И ушла.
Узнаю, вот. Мне кажется, я, да, узнаю.
Да, 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 да.
Секундочку, да. Эту девушку.
Да, и эта девушка...
Сияние солнца.
Вот. Потом приводит двух воробушков, который оказался Цой и Майк.
Угу. Да. Вот. А девушка-то кем оказалась?
Марьяна Цой.
Цой. Вот, да. В будущем. Вот, да, вот, да, конечно, да, же.
Вот. Ну, конечно, мы заплатили все, что было положено Марьяной Цой. Артисты остались довольны, зрители довольны. Да и мне тоже понравилось. Вот. И потом Марьяна рок-клуба помогала столько много раз, просто невозможно представить, сколько раз. Поэтому вот этот маленький эпизод, когда там типа «дайте денег собаке, иначе мои воробушки не чирикнут», мне очень понравилось, что она обозвала этих двух хлопцев воробушками. Там.
Да, 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 да. Ну, она имела право на это.
Ой,
ну, поскольку она была защитницей
воробушек. Чудесная, конечно. Да, да, я, да, полагаю, что вот все-таки и благодаря ее энергии ракета по имени Кино, так сказать, дала хороший старт.
Да, 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 да.
А вот,
да,
кстати говоря об этом, помнишь, ведь, наверное, ты видел наверняка фильм «Лето». Вот какая твоя вот реакция была? Мне просто интересно.
Довольно спокойная. Угу. То есть это фильм, некий романтичный фильм, которых достаточно много вообще в округе. Я понимаю, в каких обстоятельствах создавался этот фильм. Да. Я понимаю, что там материал... несколько там подлежащий осмыслению. Ну, как некоторые там адепты говорят. А я им всем говорю, это просто романтическая история. Не надо искать никаких исторических аналогий. Это просто романтическая история.
Художественный фильм, художественный, да, не документальный.
И не надо там говорить, ах, вот было так вот, не было вот так вот. То есть я там в клетчатом пиджаке вообще выгляжу как монстр какой-то, которым я никогда не буду. Но это не важно, мне это не волнует абсолютно. Это просто романтичное кино, который мне нравится. Вот и все.
Ну, и вот поскольку много лет я дружил с Майком и играл с ним в этой группе в зоопарк его, я лично вот этому фильму благодарен хотя бы за то, что он прорвал вот эту завесу, этот заговор молчания вокруг, вокруг личности Майка и вокруг его группы, его творчества. Поскольку, ну, если бы не Серебренников, то, может быть, уже, так сказать, благополучно был бы и забыт Майк Науменко.
Вполне возможно. Вполне возможно, да.
Вот. Ну, так или иначе. Вот, кстати говоря, вот ты говорил о революционерах, там вот, вот в лице Барзыкина и так далее, такой, так сказать, крылья. Майк, в общем-то, как-то всегда, ну, у большинства людей ассоциировался с традиционной такой вот рок-н-ролльной традицией. Вот. Что-нибудь вспомни вот еще о Майке, тем более, что вот буквально на днях там будем отмечать его день рождения.
Я не могу ничего такого особенного вспомнить, кроме одного, что Майк ко мне относился с крайним подозрением.
А.
Да.
Ну, у него да. была такая некоторая, так сказать, да. назовем это манией преследования, небольшой манечкой.
Ну, вот. Неважно. Во всяком случае, я одевался в костюм, в галстук. Вот, то есть, выглядел как-то иначе, прямо скажем так.
Ну, да, да, да.
Вот, и выглядел по майковским меркам, ну,
официально. Подозрительно.
Подозрительно
официально.
Подозрительно выглядел, да. Но это не помешало нам спустя там 3 или 4 года подружиться.
Ну, прекрасно.
Ну, я могу сказать, что мы сильно дружили там, но, во всяком случае, уже спокойно общались там.
Вот, ну, то есть, это тень недоверия какая-то была рассеяна.
Так, в отношении меня тень недоверия всегда существовала. Потому что я принципиально одевался в костюм и галстук. Не то, что мне эта ошибка нравилась, а потому что я считал, что я поступаю, я уже задним числом соображаю об этом, я поступал по-панковски. Вот, все одеваются
по-панковски.
Да.
Я одеваюсь такой,
в костюм и в белую рубашку.
Ой, вообще, замечательно. Да. Друзья мои, ну я предлагаю, вот как раз в связи с предстоящим днем рождения Майка, давайте послушаем одну из самых популярных его песен, которая называется «Мажорный рок-н-ролл» в скобках «ДК Данс». Вот, в народе она известна и благодаря группе «Секрет». По первой строчке я посмотрел на часы.
Часы было 8:01, мы танцевали вместе с нами, танцевала луна. Танцуют все кругом. Мы прыгали, вертелись и кружились так, что пол ходил ходуном. Я посмотрел на часы, было 8:22, у меня начала кружиться голова. Рок-н-ролл. Танцуют все кругом. Мы прыгали, вертелись и кружились так, что пол ходил ходуном. Посмотрел на часы, было 8:43, твои бусы порвались, скорей забери рок-н-ролл. Танцуй вся кругом. Мы прыгали, вертелись и кружились так, что пол ходил ходуном. Я посмотрел на часы, было 9:04, я устал так, будто весь день жал гири. Рок-н-ролл, танцуй вся кругом. Мы прыгали, вертелись и кружились так, что пол ходил ходуном. Часы было 9:36, ты сказал, я устал, я хочу присесть. Я сказал, нет-нет, смотри, танцуй все кругом. Мы прыгали, вертелись и кружились так, что пол ходил ходуном. Я посмотрел на часы, было 10:07, тебе уже 18, мне всего 37, рок-н-ролл. Танцуй все кругом. Мы прыгали, вертелись и кружились так, что ходил ходуном. Я посмотрел на часы, было 10:48, оркестр устал, но мы снова просим рок-н-ролл. Танцуют все кругом. Мы прыгали, вертелись и кружились так, что пол ходил ходуном. Я посмотрел на часы, 11:05, завтра мы будем танцевать опять. Рок-н-ролл,
танцуют все кругом. Мы прыгали, вертелись и кружились так, что пол ходил ходуном.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Николай, ну, вот многие музыканты вот, нашего, так сказать, возраста, нашего поколения сейчас отметились в всевозможных, так сказать, мемуарах, во всяческих воспоминаниях и тому подобных исторических трудах. Вот у тебя не было мысли как-то вот сесть, записать, поделиться роскошью общения с многими уже и ушедшими друзьями, да и со современными
ушедшими? Недолюбливаю мемуары как жанр.
Угу.
Вот. То есть я пересчитал практически все книги, которые тут мне были доступны. По-моему, мне только Дюшина понравилась. Да. Угу. Вот. Я когда-то там лет 10 назад начал что-то строгать там, но пошел по самому сложному и практически тупиковому пути.
А именно.
Мне говорили, там два издательства. Мы тебе пришлем это с диктофоном.
Стенографистку.
С диктофоном. Коньячку там, закуску, и ты будешь там разговаривать все это. Я говорю, нет, я хочу сам буковки сложить в слова, слова сложить в предложение, а предложение уже сложить в какой-то смысл. Вот, и абзац должен соответствовать абзацу. И моя задумка, которая закончилась пока что, еще не знаю, будет она продолжаться когда-нибудь или нет, я там 3 или 4 главы написал, это некая легенда рок-клуба. Там моего «я» не присутствует абсолютно. Ну, что об этом говорить, если этого нет, да. Там нет моего «я», там «я пошел туда», «я сделал это». Это просто некоторый, ну, условно, как сегодня рассказ, хотя в нем вынули на ячество.
Да.
Да. Вот это некий рассказ о среде, о времени, о событиях, где я там где-то там сбоку там болтаюсь и так далее. Что соответствовало здесь? Может быть, когда-нибудь это случится, а может
ну,
нет.
дай бог, мы как раз на днях с приятелем с моим, с поэтом Игорем Петровым говорили о том, что создать общество Пиотр, пишущее от руки. Общество пишущих от руки. Не диктующих на диктофоны, так сказать, или там набирающих текст.
Коль, ну ты понимаешь, что если ты не напишешь эту книгу, ты будешь неправ. Ты должен ее написать. Это должны быть воспоминания человека, который стоял и делал всю эту музыку.
Это не воспоминания человека, это ощущение среды.
Хорошо, ощущение человека.
Среды.
Да.
Ощущение человека среды, ну, прямо скажем, не очень молодого, но это ощущение среды. Это не вот мои воспоминания, это ощущение среды. Это довольно сложно передается.
Согласен с тобой, я, честно, второй книжкой работаю и понимаю, там, насколько это по себе там достаточно. Но, тем не менее, прошло ведь достаточно много времени. Вот 39 лет отметили мы рок-клубу.
7 марта.
Да. И, по сути дела, так уже удаляется в прошлое это время. И для наших детей, для наших внуков уже даже остается только вот пользоваться какими-то свидетельствами очевидцев тех лет.
Да ладно, пожалуйста, вам Википедия на здоровье. Вот в Википедии там у нас написано, что рок-клуб умер в 86-м году.
Да что ты.
Да.
Потом... В другой части, в 89-м.
Нет, в 89-м, не помню.
В 89-м.
А в 89-м, потом в 91-м, потом где-то... То есть рок-клуб хоронят постоянно.
Как Феникс.
И это нормальное явление. Почему? Потому что рок-клуб это, в принципе, я уж скажу несколько патетически, это народное достояние. Неважно, называется он Ленинградский рок-клуб, Петербургский рок-клуб, неважно. Это народное достояние, это создавал народ, и он принадлежит народу. И народ вправе сам, желательно, конечно, более корректно, но вправе сам определять, какой у него рок-клуб. И нужен ли мой вообще? С моей точки зрения, идея рок-клуба, как вообще организация некая, она вечна. Но если будут люди, которые будут в состоянии реализовывать и поддерживать эту идею, значит, тогда идея будет жить. А не будет этих людей, значит, она умрет. И делов-то всего. А? И тогда мы будем вспоминать в 80-е годы или еще что-нибудь там.
Скажи мне, а ты являешься одним из тех людей, которые вот, о которых ты только что сейчас сказал?
О ком именно?
Человеком, который поддерживал и пропагандировал эту идею народной рок-музыки, вот народного достояния.
Я просто своей деятельностью это пропагандировал. Специально пропаганда, слово у меня
отвратительное.
Отвратительное,
согласен.
Да, да, вот. Я просто делал то, что мне нравилось, и то, что было нужно народу, мягко говоря. Не всегда я делал все это правильно, совершал массу всяких ошибок, ну, как каждый из нас. Ну и что? Я вот-вот-вот жил-жил, вот сделал это, сделал то. Хорошо ли, плохо ли судить народу, а не мне.
У тебя были любимчики в рок-клубе, любимые рок-группы?
Любимчиков не было, а любимая группа – игры.
Странные игры или игры?
Игры.
Именно игры.
Именно игры.
То есть братья Сологубы?
Да.
Да. Скажи мне, почему открывали Ленинградский рок-клуб 4 группы? «Пикник», «Россияне», «Мифы» и «Зеркало». Почему выбор пал на них?
Случайный выбор. Ну, как случайный выбор? Ну, совет там был у нас тогда, собственно говоря, да. И решили, что вот именно эти группы будут открывать фестиваль рок-клуба.
Ну, я еще понимаю, почему группа «Пикник» ты сотрудничал.
Нет. Я был всего лишь одним, я уже повторюсь.
Да.
Вот. Был одним из представителей этого коллектива в общем совете, да. Ну, и неважно, что. «Зеркало» было гораздо более популярная группа. «Мифы» тем более.
«Россияне» даже вообще, говорить не о чем.
Да, говорить
Они были легенды уже в то время, да.
Вот. Ну, а «Пикник»-то какая-то молодая, там, мимо бегает, там, что-то играет, черт его знает, да. Вот. Поэтому, не знаю, мне кажется, логично выбор. Ну, все играли типа хард-рок или что-то такое там.
Да. Ну, не все, вот в частности
зоопарк. Некоторые играли «Новую волну».
Нет, я говорил про коллективы, которые выступали на открытии.
А, на открытии. Ну, вот «Зоопарк», я что хотел сказать, что он же и создан, практически ровесник рок-клуба, и создание рок-клуба подтолкнуло, наконец-то, ленивого, так сказать, ну, Майка для того, чтобы создать эту группу. Вот, и таким образом группа «Зоопарк» была создана.
Ну, значит, рок-клуб сыграл и такую положительную роль в своем существовании.
Ни одну, конечно. Да. Друзья мои, время наше подходит к концу. Николай, я хочу поблагодарить тебя за время, уделенное нам, и за все то, что ты сделал для рок-клуба.
Да, Коля, огромное тебе спасибо. Ты действительно настоящий наш рок-н-ролльщик, настоящий человек, который действительно сделал для этого. А пиджаки, галстуки, это лишь только
Давайте,
такая общая
ребята,
форма.
Давайте я вам скажу напоследок, ну вот я скажу нам, моим соведущим, давайте без соплей. Пожелаем людям, которые нас слушают, любви, радости и без печали.
И здоровья.
Прекрасно. Дорогие друзья, до новых встреч. До новых встреч, дорогие друзья. Всего хорошего.
До свидания.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.